вигиланты на страже порядка. Кто эти люди в камуфляже?
А что такое?
Народный контроль, проверка мигрантов.
Полиция продолжает антимигрантские рейды. МИД Узбекистана возмутился. Президент Узбекистана, кажется, с Путиным это не обсуждал.
Ему 75 лет, но ты, как кавказский мужчина, не должен был его оскорблять, назвав его дебилом.
Межрелигиозная рознь. В каких ситуациях готов извиниться даже соратник Рамзана Кадырова?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пока Владимир Путин говорит в Кремле о бессмертии с теми, кого он шлет на смерть в Украину, считай, выкашивает население собственной страны, многие российские чиновники, силовики, добровольцы неустанно продолжают свою борьбу с нелегальной миграцией, но без перегибов. Не без перегибов, бывает же. Знаете, простите мне это выражение, но оно не мое. Вот бывает, что лицо неславянской внешности может оказаться носителем паспорта гражданина России. Или лицо, исповедующее что угодно, но не православие, оказаться в том же самом статусе. В таких ситуациях иногда возникают нестыковочки со стороны излишне рьяных активистов, добровольцев, так называемых, как они сами себя называют. И вот о них подробнее в нашем сюжете.
Село Немчиновка, ближайшее Подмосковье. На станции метро мужчина в камуфляже и чехле от бронежилета тянет женщину на улицу. По его словам, дружина проверяет мигрантов.
А что такое?
Народный контроль, проверка мигрантов.
Куда увели женщину, ни дружинник, ни очевидец не сообщают. Издание «Астра» пишет, что она на свободе и приходит в себя после задержания.
Приказываю заступить на охрану общественного порядка, пройти улицу Московскую, ближайшие улицы, также магазины, где продают алкоголь.
В такой же форме, как и мужчина в метро, ходят одинцовские дружинники – отряды добровольцев при полиции. За 300 рублей в час они вечерами прогоняют подростков из парков и запрещают собакам ходить в туалет. Полномочий на задержание и проверку мигрантов у них нет.
Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну.
Это заявление министра внутренних дел. Пресс-служба полиции опубликовала его через пару часов после видео с рейдом. На нем сотрудники с автоматами ловят мужчину. Тот, по словам полиции, помогал мигрантам с документами.
Наступательность в период становления службы снижать нельзя.
Наступает полиция и в сфере законов. Она требует, чтобы школы передавали Министерству внутренних дел оценки детей-мигрантов за тесты по русскому языку. Из них сделают электронную базу.
Предполагается выделить на решение задач, поставленных в законопроекте, порядка 155 миллионов рублей, которые пойдут вот на это сопряжение информационных систем.
Дума приняла проект в первом чтении. Параллельно с ним лежит и предложение правительства. По поручению Путина оно просит освободить от экзамена по русскому языку тех мигрантов, которых в России везут по квоте. Это примерно 150 тысяч человек в год.
Непьющие мужчины, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки. Это армия целая. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают. Потому что МВД не успеет даже пикнуть и справиться.
Из-за этого фрагмента проповеди поссорились православные активисты и спецназ «Ахмат». Коллега схиигумена Гавриила позже уточнил, священник говорил не столько о мусульманах, сколько о мигрантах-мусульманах. Но церковь клирика все равно отстранила.
Надо обязательно, чтобы кто-то пошел, нарушил закон и что-то сделал для того, чтобы вот такие вот дебилы не говорили таких вещей. И если любой поднимает голову национализма, эту голову надо срубить. Просто ее надо срубить, эту голову.
На обращение командира «Ахмата» отвечали активисты православного движения «40-40». Они просили церковь вернуть священнику работу, а полицию возбудить дело против Алаутдинова, даже после извинений. Их православные активисты считают неискренними.
Чисто из-за его возраста, конечно, я извиняюсь перед ним.
За схиигумена заступился и депутат от КПРФ Михаил Матвеев. По его мнению, слова Виноградова про ислам, цитата, «закономерная озабоченность ситуации с наплывом мигрантов». Когда Дума решала, передавать ли оценки за русский язык в полицию, этот депутат предложил депортировать родителей, чьи дети не ходят в школу.
Они должны понимать, что вариант у них будет только один – депортация вместе с детьми, домой в родные кишлаки.
Любопытно, что большинство своих обращений Абтил Алаутдинов записывает на таком обновленном флаге спецназа «Ахмат», который он сам же не без гордости представлял.
Вот этот чеченский флаг, он потихоньку перетекает в российский триколор. По сути своей, основные две религии, которые у нас в большинстве массы основные у нас, это, получается, мусульмане и христиане православные. Мы пришли к такому выводу, что коль уж мы, как говорится, все время ведем такую работу по объединению представителей этих двух конфессий в особенной, как говорится, части, представителей всех национальностей, если мы пытаемся объединить, то в конечном итоге, что на нашем флаге, флаге спецназа «Ахмат», что должен быть и православный крест, и, получается, исламский полумесяц.
В свое время Алаутдинов вообще налаживал мосты во имя дружбы народов даже с диверсионно-штурмовой разведывательной группой «Русич», мягко говоря, ультранационалистских взглядов. Ну, по всей видимости, наступил конец дружбы. Хотя, справедливости ради, слова схиигумена, отстраненного от службы в Аламском монастыре, достаточно ксенофобные и исламофобные, если уж быть точнее, для декларируемой в России многонациональности. И это совсем не стыкуется с теми вот денацификациями, которыми так любит заниматься президент Путин. Он, кстати, созванивался с президентом Узбекистана через день после того, как посольство Узбекистана в Москве направило ноту в МИД России с требованием комментариев вот к этому видео. Это рейд против нелегальных мигрантов, как утверждает телеграм-канал «База», в общежитии для граждан СНГ на одном из объектов Минобороны России. Очевидно, что подобная грубость была явно излишней, и дипломаты Узбекистана отметили признаки нарушения прав человека. Но это было 10 июня, а 11 июня в сообщениях пресс-служб и президента России, и президента Узбекистана ничего подобного не упоминалось. И, уважаемый зритель, возвращаясь вот к этой истории с дружинниками, которые проявляют излишнее рвение на некоторых железнодорожных объектах в пределах Московской области, у нас к вам сегодня такой вопрос. Вот эти рейды дружинников с проверками документов — это что? Несколько вариантов ответа уже в чате нашей трансляции. С самого начала там запущен опрос. Обратите на нее внимание, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А эти противоречия обсудим с нашими гостями. С нами в прямом эфире социолог Игорь Эйдман и политик Михаил Лобанов. Игорь, здравствуйте, я сперва к вам обращусь.
Добрый вечер.
Хочется разобраться, возможно, в очередной раз, но учитывая вновь всплывшие обстоятельства, скажем так, как идеологически цели и задачи СВО, так называемые, с ее денацификацией и прочими целями, совмещаются с мигрантофобией?
Прекрасно совмещается, потому что понятно, что все эти цели, которые они декларируют, это абсолютная чепуха, просто чисто пиаровские действия, рассчитанные отчасти на некую историческую память российского населения, память борьбы с фашизмом, то есть в сознании, скажем так, не слишком просвещенных России, российских обывателей, все плохое это можно вот этим брендом фашизма обозвать. И рассчитано также на Европу, я вижу здесь, в Германии, например, есть иллюзии у некоторых левых, что якобы вот да, в Украине какой-то ультраправый режим, а Путин чуть ли не там какой-то коммунист. Ну да, то есть такие есть здесь люди. И поэтому как вот они закидывают, с одной стороны, эти чисто пропагандистские манки, да, о том, что они борются якобы с фашизмом, а в действительности путинская идеология, путинизм — это форма фашизма. Форма фашизма — и известен исторически классический фашизм Муссолини, там, нацизм Гитлера, который тоже причисляет к группе фашистских режимов, франкизм. А в современном мире, в 21 веке, реинкарнация этого фашистского движения, которое было в середине первой половины 20 века, это вот, собственно, путинский режим. Он всегда был ксенофобный, всегда был националистический, всегда был резко настроен против других, против другого, в расовом, в этническом смысле, в религиозном. Конечно, для кадыровцев делается исключение, и они могут себя чувствовать кум-королем в Москве. Но для других, в том числе и мусульман, и в том числе разных национальностей неславянских, в Москве существует просто сегрегация. Мы знаем прекрасно, как квартиры не сдают только славянам, и ни в коем случае не кавказцам об этом пишут в открытую. Я даже представить не могу, чтобы подобные, например, написали в Берлине. Я не исключаю, что есть люди, которые не хотят сдавать мусульманам квартиры, вполне вероятно. Но они бы, конечно, не посмели бы никогда публично высказать подобные ксенофобские взгляды. И на уровне силовиков это все очень чувствуется. Силовики вообще считают мигрантов, и отчасти даже и выходцев из других регионов, в том числе и мусульманских, людьми в Москве, по крайней мере, людьми второго сорта. Это мы видим.
Мы как раз наблюдаем на вот видео, которое прямо сейчас показывали нашим зрителям, что какое-то ощущение безнаказанности явно проскакивает со стороны сотрудников полиции, так называемых правоохранительных органов, которые просто пользуются своей безнаказанностью. Игорь, хочется, вот вы упомянули чиновников, упомянули полицию, другие силовые органы. Но вообще, как подобные заявления властей про бесполезных мигрантов, я это делаю отсылку на господина Колокольцева, как они влияют на общественное настроение? Это может быть зеленым светом для чего-либо? Или как вы думаете?
Я пока не вижу признаков, что путинский вот фашизм, он резко двинулся, да, в сторону поиска нового врага в лице мигрантов и новых каких-то там этнических чисток, например. Нет, такого не будет в массовом порядке, не будет. Более того, путинская олигархия финансовая, московская бизнес-олигархия, она и чиновничество, естественно, тоже, они очень нуждаются в рабочих кругах мигрантов. И в строительной сфере, и в сфере торговли, и во многих других сферах. Они на этом делают большие деньги. Они делают, я имею в виду бизнес, делают на этом легальные большие деньги, и отчасти нелегальные из-за нелегальных иммигрантов. А чиновники, силовики, просто для них мигранты – это кормовая база. Они кормятся с них, они оббирают их, ну и так далее, и так далее. То есть мигранты, в общем-то, в Москве и в других крупных городах нужны всем представителям власти и бизнеса крупного, по крайней мере. Поэтому они, все эти действия, это скорее тоже пиар-ходы, потому что действительно населению нужно показать очередного врага и продемонстрировать, чтобы как бы основное автохтонное население центральной России, оно чувствовало себя в привилегированном положении, что есть еще группа населения, которые находятся в более худшем положении, чем они. И понятно, что это игра тоже и на национальных всяких негативных, национальной ненависти, на чувствах таких ксенофобных. Но радикального они, конечно, делать ничего не будут, как я уже сказал, потому что это им просто невыгодно. А они против своей выгоды никогда не играли и играть не будут.
Игорь, спасибо. Мы с вами еще продолжим обсуждение, но давайте сперва обратимся к Михаилу Лобанову. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот для вас это появление и вообще активность доброхотов вроде русской общины, мы про нее несколько даже выпусков ей были вынуждены посвятить, или вот как в рассматриваемом нами сегодня случае дружинников, это симптом чего? Откуда вообще эта тяга к волонтерству на мигрантском фронте в военной форме обязательно? Почему-то все они в таком милитари стиле как-то одеты.
Для целей эскалации, для целей войны повышается градус ненависти, градус насилия. Это сознательно повышает власти, достигая своих целей, но при этом вот многие из тех людей, которые на это клюют, да, у кого вот по разным причинам действительно есть такая какая-то потребность в насилии, и эта пропаганда эту потребность увеличивает, да, это зеленый свет, они на самом деле трусливые люди, да. Те люди, многие, кто работает в этих вот в условном ОМОНе, да, эти дружинники, они как бы поддерживают войну, но сами туда не идут. Когда после одного из обысков я сидел в микроавтобусе с бойцами спецполка, которые обсуждали своих коллег из других подразделений, то, в общем, как бы там было понятно, что в основной массе эти вот бойцы, ну, реально бойцы, как бы камуфлированные с ног до головы, они разных ультраправых взглядов, некоторые, как бы рассказывая про коллег реальных там неофашистов со свастиками на татуировках, на теле, обсуждали и друг друга уговаривали, что ни в коем случае не стоит идти на войну. Ни в коем случае не стоит идти на войну, потому что все они в массе своей из небольших городов, из сел, и у них есть как бы одноклассники, которые там уже погибли, и они как бы прекрасно знают, что это такое, как бы, и как, что с ними будет, если они туда двинутся. И, но при этом им нужно оправдывать было вот в этих разговорах, а что же они, почему не идут, зачем они нужны здесь, при том, что они эту войну в той или иной степени поддерживают. И это прямо звучало, они как бы для себя это оправдание находили, не знаю, чьи подсказки, в том, что если бы не они, то вот здесь люди, там, наши сограждане или те, кто приехали трудиться, исповедующие ислам, что-то захватят, что-то сделают не так. И вот для них, для этих вот силовиков, их насилие по отношению к людям, которые приехали из России, из Республики России, из других соседних государств, говорящие зачастую как бы на русском и довольно неплохо, как бы насилие по отношению к ним, это как-то легитимирует их собственный страх не участвовать в той войне, которую они поддерживают парадоксальным образом. И вот то же самое с этими дружинниками ультраправые, которые просто, пользуясь возможностью, реализуют свою жажду насилия. В общем, как бы в этом и есть главное отличие между левыми демократами и правыми идеологиями. Это их акцент на насилии, правых и реализации этого насилия.
Михаил, спасибо. И я хочу с вами еще о скандале с Абти Алаутдиновым отдельно поговорить. Отдельно, разумеется, поскольку все-таки здесь не межнациональная, а уже в какой-то мере, да в буквальной мере, что уж там если говорить, это межконфессиональная рознь, два линии начиналось. Есть некоторые симптомы отдельные, весьма любопытные для изучения. И тут еще по совпадению, на днях буквально кадыровцы фактически похитили человека на Ярославском вокзале в центре Москвы. Вот вы видите в таких противостояниях людей Кадырова долгоиграющие конфликты? Или это какие-то разовые вспышки в зависимости от пересечения интересов? Будь то один конкретный блогер, будь то Wildberries, будь то, например, вот заявление Абти Алаутдинова, который еще и на извинения пошел, между прочим, после этого всего.
Какие вещи ослабят режим? Ну, мы видим, нет, да, это так не работает, и надежд на это возлагать не стоит. Как раз, в общем, нужно скорее говорить не об этом и видеть в этом какую-то надежду и какие-то противоречия, а говорить о том, как все эти истории, как они подливают масло в огонь, и как эти антимигрантские рейды или вот этот произвол силовиков, которые приезжают из Чечни, да, или местных силовиков, как это ломает жизни конкретных людей. Вот Игорь до этого говорил, что какой-то прямо реальной такой эскалации антимигрантской российские власти не хотят из экономических интересов. Это так, но тоже то, что происходит сейчас, это реально как бы ломает, кому-то ломает судьбы, да, ломает трудовые карьеры, ломает образовательные карьеры, разлучает семьи и ломает людей. То есть это уже то, что уже в том виде, в котором это происходит, это ужасно. Но при этом нужно как бы и видеть, что наше общество, российское общество, оно этому как может сопротивляется. Мы видели, что когда это было возможно 15-20 лет назад, как бы этот произвол, как бы подъем ультраправого насилия уличный, этому противостояли антифашистские левые группы, и это как бы самообороны, и это имело определенные эффекты. И мы видим сейчас, что ответ на вот это вот фактически барьеры к образованию для детей трудовых мигрантов, которые российские власти выстраивают, российское общество отвечает инициативами, такими волонтерскими, помогающими детям мигрантам осваивать русский язык. И про это мы тоже должны говорить. Это тоже присутствует, и это не менее важно. Это должно звучать.
Тогда почему же в публичном поле настолько остервенело звучат голоса тех, кто требует и рейдов, и тех, кто радуется этому, тех, кто подписывается на паблики русской общины и прочих подобных объединений, скажем так?
Потому что это публичное поле, про которое вы сейчас говорите, оно находится в руках чиновников, и находится в руках силовиков свои огромные медиа, которые созданы за федеральные деньги, неофициально, телеграм-помойки. Это общественное поле, эти средства массовой информации находятся в руках крупного капитала, который тесно связан с чиновником, с правительством, и они делают то, что им скажут по темникам, которые им присылают каждую неделю, создают ту картинку реальности, которую нужно. Но российское общество эта картинка не отражает, отражает точно не в полной мере. Да, безусловно, у нас есть несколько процентов людей, мужчин, довольно в возрасте в основном мужчин, но и молодежи тоже, которые хотят насилия, склонны к насилию, и эта пропаганда на них действует. Но их как бы несколько процентов. Такие люди есть и в других странах, просто им до такой степени не дают зеленый свет, их ограничивают, и при этом в этих обществах, в этих странах те люди, которые на низовом уровне, которые этому противостоят, сопротивляться, они не сталкиваются с тем катком репрессий, которые есть в России. Если в России чуть-чуть изменится ситуация, что те, кто выступает за свободу, те, кто выступает за солидарность между разными народами, между разными людьми, у них будет возможность говорить или действовать открыто, не боясь как бы оказаться в тюрьме, то ситуация резко изменится. Мы увидим, что в российском обществе гораздо больше тех людей, кто готов прийти на помощь и защитить, если за этим не стоит угроза многих лет тюрьмы. Что в российском обществе много тех, кто готов как бы поспорить и тратить свое время, чтобы люди, кому это нужно, из других стран получали такую образовательную поддержку, и там не только с точки зрения языка, но и из других вещей. Этого мы много видели до войны, мы это увидим снова, как только для этого чуть-чуть изменится погода, температура, начнется весна.
Михаил, спасибо. Давайте к Игорю обратимся. У меня вот такой вопрос будет. Я хочу вернуться к этому конфликту, поскольку он довольно-таки показателен в плане возможного конфликта элит. Может быть, в этом есть некоторые симптомы. Но давайте я так сформулирую вопрос. Как вы думаете, почему Абти Алудинов вообще пошел на извинения? Ну и тут неужели нащупана красная линия соратников Кадырова?
Я думаю, что просто администрации президента не понравилось, там, Кириенко, наверное, не понравилось, что возникает какой-то конфликт. Конфликт между русскими ура-патриотами, православными ура-патриотами в лице 40-40-ов там и прочих, и мусульманами-кадыровцами. То есть любые конфликты, они не одобряются в российском фактически тоталитарном обществе. Власти считают, что это нарушение какого-то неписанного правила, что без щелчка со стороны власти, со стороны администрации президента нельзя вообще не поднимать какую-то бузу. И, видимо, я так думаю, что было примерно следующее. Начинается скандал. Там Кириенко или, может быть, более низкого уровня чиновники связались с Кадыровым или с Делимхановым там, и сказали, что давай ты его, этого Лаудинова, немножко приструни, а то, что ты слишком какой-то дерзкий стал, поднимает тут бучу, начинает цепляться с этими русскими патриотами. И Лаудинов, слегка, он даже фактически не изменился, как так, намекнул, что я со старым дураком буду спорить, он уже, стар, и поэтому я только из-за этого я извиняюсь.
Там как-то мне указали, что было некрасиво, из-за того, что было некрасиво, я, пожалуй, не принесу извинения, а извинюсь, это я цитирую господина Алаудинова. Такой еще вопрос. Вот мы упоминали в сюжете о возмущении очень громком православных активистов, так называемых. А вообще их голос вот сейчас во время войны, он звучит гораздо громче, потому что казалось, что их публичная и в чем-то политическая активность до начала войны была несколько в зоне маргинальности, скажем так.
Ну да, она была тотально в зоне маргинальности там в 90-е годы, даже в начале нулевых. Потом их потихоньку начали немножко как-то поднимать, прикармливать, пригревать. А окончательно они уже стали в мейнстриме именно после 2012 года. Я, кстати, думаю, что в рамках этого конфликта на них тоже наехали и тоже им сказали, этому там 40-40-ов или другим каким-то организациям ура-патриотическим, чтобы они тоже с кадыровцами не цеплялись, а вели себя тихо. Но при этом это действительно стало частью мейнстрима. Этот маргинес стал частью мейнстрима. И, как я уже сказал, тенденция это идет с 2014 года примерно. А после 2022 она стала еще более быстро развиваться. Режим нуждается в таких идейных дураках. Да? То есть, почему? Потому что мы же знаем, что в основном подавляющее большинство людей на фронте – это те, кого наняли за большие деньги или пользуясь их каким-то ущербным, депривированным в обществе положением. Там бывшие зэки, должники, просто люди из нищих регионов. Не рвутся люди из идейных соображений на фронт поддерживать эту власть, и даже на митинги приходится людей покупать. Но есть вот категория людей, это вот такие упоротые ура-патриоты, которые всегда, кстати, были, но это всегда было меньшинство, и раньше маргинальное меньшинство. Сейчас власть стала нуждаться в них, стал их поднимать и стал их использовать всячески. И в качестве пропагандистов стал их использовать в большей степени, и в качестве каких-то волонтеров там, который помогает фронту и прочее, прочее. Я думаю, что... И, кстати, они чувствуют, что когда война закончится, она рано или поздно все-таки, к счастью, закончится, ни одна война не идет вечно, то есть их опять задвинут в дальний угол. Кстати, они впрямую об этом пишут. Есть такой тоже ура-патриот, политолог Алексей Чадаев. Он в телеграм-канале с ним именно прямым текстом писал, что когда война закончится, во-первых, нас задвинут в задний угол опять, значит, на дальнюю полку положат, а во-вторых, ФСБшникам, ну, которым нужно будет показать свою значимость, они начнут просто хватать этих всех людей, которые были волонтерами, занимались какими-то благотворительными фондами и прочее, прочее, потому что у них у всех, понятно, нарушения какие-то финансовые, и сажать. То есть их будут просто сажать. Я думаю, это совершенно неизбежно, потому что властям они нужны именно в ситуации войны, в экстремальной ситуации. А так они, как раньше, они были, воспринимались ими как какие-то странные дураки, которые не умеют зарабатывать большие деньги, то есть воровать и распиливать бюджеты. Так они к ним и относятся и сейчас. Поэтому их судьба, в общем-то, я думаю, неприглядна.
Игорь, хочу успеть с вами обсудить реакцию Русской Православной Церкви. Игумен отстранен, и, кстати, публикация об этом в телеграм-канале Валаамского монастыря, а у них есть такой, она стала самой задизлайканной за последнее время. Но, тем не менее, если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
Я тоже не удивляюсь, как я уже сказал, они действуют всегда одинаково, российские власти. Они всем сестрам раздают по серьгам. То есть они приструнивают всех стороны конфликта. То есть, с одной стороны, Алаудинова, ну, причем в зависимости от веса это идет. То есть Алаудинова это было мягко пожурили, а этого, значит, священника его просто отстранили от служения. Потому что, чтобы он не мутил воду. Тем более он, я про него читал, он такой активный, он не только мусульманами цеплялся, он цеплялся там какие-то бредни про масон, рассказывал про евреев.
В общем, персонаж довольно-таки любопытный для изучения, но у нас, к сожалению, не остается на это времени. Игорь, большое спасибо. Социолог Игорь Эйдман и политик Михаил Лобанов были сегодня с нами в прямом эфире. Подавляющее большинство, более 60% наших зрителей, считают произволом действия дружинника, о которых мы вам сегодня рассказали. А о новых событиях расскажем вам завтра. В это же время с вами будет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.